Даже если на этом фоне есть ваши работы, без обид, как бы для разговора о современном искусстве фон не самый подходящий. Для разговора о современном искусстве самый подходящий фон – это белая стена. Тогда все будет хорошо. Вот. Зато у нас есть экран, довольно большой, по сравнению с телевизором или ноутбуком, вот, где можно смотреть картинки. Картинки сегодня будут, но начнем разговор с другого. В том, что вчера была лекция в Ермилов-центре на тему, какая там тема была? Ну, в общем, лекция в помощь молодым художникам. Что ждет кого в будущем в этой стране? Какой смысл вообще в занятии искусством современным? Где учиться современному искусству? И как художнику заработать денег? Какими способами? Хорошо, что вас эти вопросы пока не волнуют. Как денег, например, заработать? Для тех, кто не участвует в конкурсах каких-то денежных, да. Вот. Пока родители оплачивают жизнь. У художника рано или поздно появляется вопрос, чем же заниматься. Когда художник получает образование, сначала в художественной школе, потом в училище, проходят все эти ступеньки. В училище обязательно, потому что без училища нельзя поступить в вуз. И после вуза многие художники выходят молодые и чешут голову, очень сильно чешут до крови. Потому что у них нет ответов на вопрос, что же делать дальше. То есть реально чем заниматься. Мы имеем разные миры. Вот в одном нашем маленьком мире. Здрасте. Мы Харьков, да? У нас есть город Харьков, и в этом Харькове есть куча художников. Их огромное количество, вы даже себе не представляете. Членов Союза художников несколько тысяч человек. Все они пишут картины, занимаются скульптурой, занимаются какой-то графикой, книжной, не книжной. Вот. То есть все как-то дергаются, живут. Ну и все знают, что есть еще современное искусство. Вы знаете, что есть современное искусство? Замечательно. Вопрос, какое это современное искусство и как оно выглядит, чем его едят. Но в разное время современным считались разные вещи. Я сегодня наконец-то придумал формулу такую понятную, что такое искусство. Именно формулу. Сейчас я найду, расскажу. Формула выглядит так. Обычные наши действия с предметами выглядят следующим образом. Мы придумываем действия ради какой-то нашей пользы. Допустим, нужно что-нибудь записать, номер телефона записать, быстро адрес записать. Мы берем ручку, бумажку, совершаем действие, мы записываем. Понятно, да? Польза однозначна. Мы записали адрес важного для нас места. Как сделать из этого искусство? У нас есть те же самые элементы, ручка и бумажка, но нужно делать то, что не имеет конкретной цели. То есть цель должна быть искусство. Не польза, а искусство. Значит, для этого нужно этой ручкой воспользоваться как-то иначе. И бумажкой тоже. Мы еще к этому разговору вернемся. У вас есть бумага в руках сейчас? Ну, просто так, в процессе лекции подумайте, что можно сделать с листом бумаги, если на нем не рисовать, не писать? А? Проткнуть ручкой, замечательно. Еще.
Обмотать вокруг
ручки.
Не использовать.
Замечательно. Есть еще варианты? Именно с листом и с ручкой. Что можно делать с листом бумаги, все понимают, в общем.
Да.
У него есть еще одно назначение.
Засунуть лист бумаги в бумаге в ручку. Прикрепить ручку
бумаги.
Вот я по этому поводу написал несколько слов. Первое слово. Художник начинается с созерцания. Вот из-за вот этих вот аппаратов, которые у всех есть, да, где можно вот так вот делать, быстро менять картинки, быстро переходить из мира в мир, вот, все это происходит не по-настоящему. Вы же понимаете это? Есть маленькие дети, которые не понимают, что это происходит не по-настоящему, вот там, в Украине. Вот. Мы не привыкли рассматривать. Вот рассматривать. Для начала нужно взять лист бумаги, ручку и на них посмотреть. Это уже будет первое, чем отличается художник от обычного человека. Он может долго смотреть и смотреть осознанно. То есть не просто рассматривать, ну там, читать надписи, да, это каждый может сделать. Художник должен увидеть очень хорошо, вжиться вот в эти два предмета, ручка, бумажка. Художник должен подумать над тем, какая между ними возникнет связь. Ну, рисовать, писать мы не делаем этого, да? Мы договоримся. Мы не рисуем, мы не пишем, мы придумываем что-то новое. Так вот, все начинается с созерцания. А дальше есть разные варианты действий. Например, действие ритуальное. Что такое ритуал? Например, какой-нибудь тибетский монах, знаете, они высыпают цветным песком такие геометрические фигуры на земле. Много цветного песка, очень аккуратные фигуры, они долго их сыпят, может быть, несколько недель продолжаться, а потом это все сметается одним движением руки. Это ритуал такой. Да. Мы можем рисовать какие-то формы. Ну, не в смысле для того, чтобы нарисовать кого-то с натуры, да, или нарисовать набросок, или сделать эскиз композиции. Мы можем рисовать какие-то повторяющиеся символы. Это будет похоже на какой-то древний ритуал. Может быть, магический. Магические символы можем рисовать. Вот. Мы можем совершать дурацкие действия с ручкой и с бумажкой. Ну, может быть, смешные, может, просто дурацкие, абсурдные. Абсурдные, то есть те, в которых нет логики. Допустим, проткнуть листик бумажкой. Зачем это делать? В этом нет смысла, правильно? Ну, как это сделать, чтобы это было искусство? И еще один вариант – действия бессмысленные. То есть не просто нелогичные, а совершенно бессмысленные. Например, мы можем писать ручкой, но другой стороной на бумаге. Невидимый роман написать. А потом еще его прочитать, допустим, да? Или дать кому-то почитать. Вот такие варианты. То есть пустое действие, действие абсурдное, дурацкое, действие ритуальное. Общее у всех этих действий должно быть такое, чтобы сделать то, чего еще никто не делал. То есть надо подумать над тему, как повести себя с этими двумя предметами. Вот так повести себя, как еще никто себя с ними не вел. Допустим, вы мало знаете, кто там что делал с ручкой и с бумажкой, да, из художников. Ну, кроме тех, которые рисовали ручкой на бумажке. Допустим, не знаете. Но можно же себе представить, что мысль о том, чтобы проткнуть ручкой бумажку, наверное, была у многих. Ну-ка, первое, что еще можно там? Ну, замотать ручку в бумажку. Тоже, наверное, кто-то может об этом догадаться. То есть придумать мысль, до которой никто еще не доходил. Это очень тяжело. Потому что такая мысль, она будет своей. А все остальные мысли будут не свои. Ну, то есть мы же пользуемся в жизни, у нас обычно 99% это чужие мысли и 1% своих. Причем эти свои мысли часто нам кажутся неправильными, потому что мы так живем, нам говорят, эта вот мысль неправильная. Она твоя, конечно, но неправильная. Правильная мысль та, которая у всех одна. Мысль хорошая, ее же многие думали, и все согласны, что эта мысль хорошая. Поэтому твоя мысль неправильная. Ты понял? Понял. Все, расти дальше. Так мы становимся взрослыми, как бы отказываясь от своих собственных суждений, от своих собственных мыслей. Маленькие дети действуют нелогично. Всегда. Потому что у них нету никаких чужих мыслей пока в голове. И для этого примера я покажу. Может быть, кто-то слышал эту историю от меня. Вот. При помощи листика бумажки действия, которые совершает маленький ребенок, не задумываясь о том, как правильно себя вести с листом бумаги, скажите, пожалуйста, это пустота или это вокруг пустота?
Она вокруг пустота.
Ну, если это форма, значит, это пустота, да, в которой она находится. Но если мы хотим что-то нарисовать, для нас лист пустота. Да. Вы об этом, может, не задумываетесь, но если, например, мы рисуем, значит, вот мы имеем в виду только лист. Фон мы не берем. А вот если мы с листом делаем что-то другое, тогда мы думаем о том, что лист – это наш объект, а вокруг него такой же лист, только из воздуха, да, вот такой пространственный. Так вот, действие ребенка выглядело следующим образом. Это череп. Видите, да? Два действия. Для того, чтобы получить образ, ребенок совершает два действия. Для него лист бумаги был законченной формой. Нужно было просто его доработать. Один надрыв, одна дырка. Получается образ. Что такое образ? То, что на нас действует. Видите, вы улыбаетесь, он двигается. Да? Вот. Это же тоже тема. Представьте себе лист железа большого размера, в котором сделаны те же самые действия. Ну, это будет смотреться довольно интересно. Важно, где он будет смотреться, конечно, на каком фоне, не среди таких работ. И не в рамочке под стеклом, а в другом каком-то формате. Вот это как бы начало разговора о том, что такое современное искусство. В современном искусстве художник имеет новые возможности. И раньше, что бы художник ни делал, что бы он в мире не видел, что бы его не вдохновляло, у него все заканчивалось примерно так. Сейчас покажу. Что бы он ни делал, еще раз говорю, что бы он ни видел, у него был выбор в пределах прямоугольника. Ну, прямоугольник может быть больше, меньше. Это может быть холст, картон, кусок дерева может быть, да? Масляные краски, кисточка, палитра, растворитель для красок. И в любом случае все его вдохновение упиралось в картину. А зритель уже смотрел на картину. То есть зритель, идя на выставку, ожидал там увидеть картину, а в ней уже там разное-преразное. Это стиль под названием реализм. Если я сейчас отойду, вы увидите, можете сравнить вот эту картину вот с этой, например. Это тоже картина, правильно? Ну и вообще с другими, которые висят на стенах. Это 19 век. Мы живем в 21-м. Но за моей спиной висят работы, сделанные в 21 веке. Принципиально они не отличаются. Какие принципиально отличаются? Ну вот там какая-то есть такая полосками сделанная, креативная. Есть свободными мазками сделанная такая работа, видите? Тоже креативная. И многие до сих пор думают, что художники – это те, кто пишет картины. Многие думают. И художники многие думают. И говорят, что все это проходящее. Современное искусство пройдет, все это закончится, и люди опять вернутся к живописи, к классической и так далее. Вот насколько это классическая живопись? Ну, это же не эпоха Возрождения, правда? Вы знаете, что такое эпоха Возрождения? Это не эпоха Возрождения. Художники эпохи Возрождения рисовали намного подробнее. Здесь вообще нет подробностей. Здесь вот такое серое пятно, и в нем такие мазки. Это окна. Здрасте. Также написана вода, также написано все остальное. Здесь нет мелочей. Ну, близко, вот я ближе стою, мне видно, что вот эти вот гондольеры, которые гребут, да, венецианские, они написаны тоже там двумя-тремя мазками, очень легко и совершенно без подробностей. То есть мало здесь информации для глаза на самом деле. Но это же делают люди до сих пор. Для чего они это делают? Ну, возможно, они просто себе не представляют, что можно делать еще. Так же, как с листом бумаги. Если много-много лет подряд на листе бумаги писали ручкой, то какие могут быть у нас мысли по поводу того, что можно сделать еще с ручкой и с бумагой? Да никаких. Ну, это картина мира, так называется, да? Картина мира, которую создали вместо нас. Художники всегда были настроены на то, чтобы разрушать картину мира, обновлять ее, освежать ее. Они это делали не специально, не то, что там художник сидит и думает, что бы мне новое сделать, такое, чего еще не было. Сейчас. Сейчас придумаю новый стиль, сейчас придумаю новое направление. Это происходило естественным путем. То есть художники – это люди, которых, как правило, не устраивает то, что есть. Им этого мало. Не обязательно они против того, что есть. Просто им этого недостаточно. Они понимают, что все пути, по которым они шли, это уже пройденный этап. Допустим, вот когда лежал снег, да, на улице, и все любят ходить по снегу, по которому еще не топтались. Да? Я думаю, все любят. Вот есть там пустое место. И так идешь, и ты первый идешь по этому месту. Вот мы это любим делать, ну, по снегу, почему бы же мы не любим этого делать в жизни? Но в жизни на снегу нас ничего не останавливает. А в жизни останавливает очень много. Например, нас беспокоит, например, что делать со своей карьерой в будущее. Да? Хотя этот вопрос решается все равно. Каждый решает его по-своему. В любом случае, у нас голодных смертей в стране не так много, как в Индии или в Африке. Понимаете? Все равно как-то кто-то работает. Художники там зарабатывают, расписывают интерьеры. В конце концов, художники пишут вот такие вот картины и продают их за какие-то там деньги. Ну, несерьезные, конечно. То есть никто эту картину дорого не купит, если у вас нет имени. Сколько может стоить такая картина сейчас, сделанная по фотографии из интернета? Ну, это сделано... 150? 150 чего?
Гривен.
Не, ну это мало. Это только подрамника купить, может быть. И небольшой кусочек холста. Ну, в общем, если картина стоит там, 500 гривен, 1000 гривен, это не деньги за искусство. Все прекрасно понимают, это кто следит за информацией. Сейчас я покажу пример, вы поймете, что самого грустного в этой ситуации. Грустного вот что. Учатся все писать вот это. Ну, все учатся, не только вы учитесь писать реалистично там или рисовать реалистично. Люди поступают в училище есть директор, который тоже продвигает какие-то там дела. Савченко, да, его фамилия? Он импрессионист. Он любит, когда пишут размашистым мазком и тратят много краски. Есть танковая живопись в Академии дизайна и искусств. Там тоже свои какие-то загоны есть. Извините за такие слова, ненаучные. Вот. Это то, что, то, чему учатся все все равно. И говорят, что это база, которую нужно пройти. Одновременно с этим мы смотрим на 20 век. Мы видим художников, которые жили в это время. И мы видим картины, которые продаются за огромные деньги. Например, за 75 миллионов долларов. И вот художник, который сидит среди своих холстов, видите, какие работы у него? Ну и вот работа отдельно. И вот это стоит 75 миллионов долларов. Это я говорю о том измерении, которое всем понятно. Но язык искусства не всем понятен, язык денег всем понятен. Вот 1000 гривен и 75 миллионов долларов. Есть разница какая-то. Но там же есть мастерство, знание перспективы, какие-то там законы цвета. А здесь же как бы ничего этого нет. Ну да, это картина большего размера, чем та. Но опять же, деньги несоизмеримы. Как же быть? И каждый отвечает на вопрос этот по-своему. Что если я так нарисую, я что, тоже стану миллионером?
Нет.
Может быть. Почему сразу нет? Но имя же надо заработать. А как заработать имя? И тут как раз возникает вопрос своих и не своих мыслей. Что чтобы заработать имя, можно пользоваться разными средствами. И я тут как бы вам ничего не могу подсказать, потому что моя личная ситуация не предполагает каких-то там чужих путей, даже своего пути у меня такого конкретного в искусстве нет. То, чем я занимаюсь, вообще никак не называется, мне это очень радует. Вот. Я занимаюсь тем, что называется перформанс, и в этом стиле искусства нету никаких, в этом виде искусства, то есть нету никаких стилей, нет никаких правил, там все поспокойнее в этом смысле. Вот. А все начинается с чего-то всегда. Вот с чего все начинается? Все начинается с того, что художники занимаются очень долго чем-то. Занимаются. Потом они теряют к этому интерес. Появляются бунтари, которые выходят за пределы стиля, да, создают новый стиль. И так оно идет, до тех пор, пока вообще теряется интерес к созданию каких-нибудь картин. Вот это очень страшный вопрос. Как это художники перестают писать картины? Я хочу сказать про одного художника, очень важного, в 20 веке. Звали его Йозеф Бойс. Может, кто-то про него слышал. Это очень серьезный человек. Вот. И Йозеф Бойс... Сейчас я покажу его самого. Вот он, лицо. Лицо такое очень своеобразное. Вот, художник, который делал эксперименты в основном на себе, и он поднял бунт в Академии художеств, который преподавал, по-моему, это было в Германии, в городе Дюссельдорфе, он поднял бунт. Он отказался ставить оценки студентам. Интересный вообще подход, да? Это было там 50 лет назад это было в Германии. Вот, и сказал, что он объявит художником каждого, кто просто захочет быть художником. Никаких документов, никаких оценок, никакой программы. В основном его занятия проходили так, что он сидел и беседовал со студентами. Долго, вдумчиво, вставляя им мозги. В то время это было неслыханное событие. Все были против. В то время даже в Германии, даже в цивилизованной Европе, все равно художники писали картины, делали скульптуры. Вот. Для вас это был бы страшный авангард какой-то, такой непонятный, загадочный. Для них это уже была традиция. Уже преподаватели это преподавали. Но все равно никто не допускал полной свободы. Потому что при полной свободе как можно платить человеку зарплату, если он непонятно чем занимается со студентами, правда? Вот сидит и разговаривает, а как же просмотр? А как же дипломы? А как же оценки? Значит, вот это вот перформанс Бойса, где он заперся с шакалом, с койотом, то есть диким настоящим койотом, он заперся в пространстве в одном, и койот вот рвал на нем эти куски ткани, в которые он был замотан. Они общались, и через несколько дней... Этот койот, сейчас я покажу, ел у него с руки, они подружились. Это было произведение искусства. То есть художник осознанно завернулся в этот войлок, его положили в самолет, самолет прилетел в Америку, его вынесли из самолета на руках, так, чтобы он не ступал на американскую землю. В этом была идея, связанная с завоеванием Америки, с колонизацией, с уничтожением там, индейцев. Вот. Его притащили в галерею, положили на пол и туда же запустили вот такого волка степного, да, койота. Совершенно дикого и злобного, ну, как обычный дикий зверь. И вот они стали с ним каким-то образом общаться. Это происходило несколько дней. Зрители приходили на выставку и смотрели на это. То есть, если они приходили, значит, наверное, там в Америке уже было нормально приходить и смотреть не на картины, а вот на что-то такое. У нас такого до сих пор вы не увидите, потому что это слишком радикальный формат. Да? Ну, надо просто договориться о том, что наша страна, она сильно отстает в развитии от остального мира. Не только наша страна. Много стран отстает в развитии. От какого мира имеется в виду? Мы говорим там Запад. Запад имеется в виду что? Ну, Америка или Европа? Вы же разделяете эти понятия у себя там в сознании, да? На карте хотя бы. То есть Америка – это Америка, Европа – это Европа, это разные территории. В Америке 50 лет назад уже учили там современному искусству, у нас до сих пор не учат. И как объяснить вам, вот на каком уровне вам объяснить, что такое современное искусство, так, чтобы вы могли им заниматься? Как этому научиться? Как научиться запираться с койотом в одном пространстве, в смысле, или там не писать картины, или интересно как-то действовать с бумажкой и ручкой, с веревочкой, там, с огнем работать, с чем еще работать? Современные художники работают со всем. Если раньше была ситуация, когда был художник, он наблюдал мир, да, использовал его своими глазами, смотрел, потом писал картину, и в этой картине он свои впечатления передавал зрителю, то сейчас художник, вот та же самая система, только нет картины. Ну, она может быть, конечно, но ее может и не быть. А что может быть вместо картины? Например, видео, может быть.
Что?
Что
угодно, любой предмет.
Что угодно, обязательно предмет. Может быть, сам художник.
Мультфильм.
Фото. Инсталляции. Хорошее слово, которое определяет все, не вписывающееся ни в скульптуру, ни в картину. Это могут быть, ну, это может быть сам художник. Это могут быть готовые вещи, вот такие, например, которые становятся между художником и картиной. То есть он смотрит на мир, он в мире видит костюм, который висит на тремпеле, да, на вешалке. Потом этот же костюм он приносит в галерейное пространство, просто немножечко меняя. Понимаете, что изменилось? Ну, брюки висят внизу, то есть получается человеческий силуэт. А вместо головы крючочек. То есть немножечко измененный объект из окружающего мира, который становится похож на человека. А если становится похож на человека, получается какой-то образ. Вместо головы у него крючочек, то есть головы нет. Это образ? Замечательно. Тут надо просто, наверное, долго наблюдать костюм. Или что нужно делать? Что нужно делать, чтобы до такого додуматься? В первую очередь нужно не ограничивать себя возможностями живописца или графика. И, может быть, немножечко больше смотреть на художников. Но это тоже опасный путь. Сейчас объясню. Тут есть один нюанс. Дело в том, что молодые художники часто находятся в ловушке вот этих двух миров. Один мир вроде как тот, который все поддерживают, но как часто, допустим, в семье художников нету, мама ведет молодого художника в музей, и мама показывает свой вкус. Мама говорит: вот смотри, это красивая картина. Ребенок смотрит на нее и говорит: да, конечно, красивая картина, мама же не может ошибаться. Потом он поступает дальше, ему говорит: вот это красивая картина. Ну, в общем, как ни крути, можно убедить человека в чем угодно. Да? Вы согласны, что это красивая картина? Ну, красивая картина, чего нет?
Да.
Замечательная картина. Я же не стыдно, я постараюсь говорить так, что это не хорошо и не плохо. Красивая картина. Чтобы так написать «осенний лес», нужно действительно уметь пользоваться краской, кистью. Нужно уметь наблюдать осенний лес. Нужно его чувствовать. Он сырой такой. Сороки там бегают, видите? Вот. Эти картины не рассказываются словами. Это живопись достаточно неплохая. Но вопрос только в том, что этот путь уже пройден огромным количеством художников. И идти по нему опять – это будет большой, как бы, пробел во времени вашей жизни. Ну, это такая трасса. По ней не просто прошли и вытоптали траву. Ее еще забетонировали, заасфальтировали, засыпали там песком, сделали разметку для художников, которые быстрее идут, которые медленнее идут, да, которые там лучше, хуже. Есть уже какая-то система, которая уже создана в мире искусства. Ну, то есть, как бы, если мы ее не знаем, мы думаем, что вот этим можно заработать денег или прославиться, или заработать себе имя. Очень большая конкуренция на этом уровне. Проблема заключается в том, что когда-то давным-давно была придумана концепция социалистического реализма. соцреализма. Кто не слышал, я расскажу немножко об этом. Я, слава богу, меня это не зацепило. Вообще меня мало цепляет что-то в мире искусства, потому что я в нем не нахожусь. Сейчас я покажу пример. Вот, в 20 веке это произошло. Это произошло в Советском Союзе. И тогда, ну, Репин, понятное дело, авторитет большой, да, вы все видели, все знаете, какие картины написал Репин. Ну, то есть ту одну картину, которую вы знаете, запорожцы пишут письмо турецкому султану. Потому что еще Репин что-то еще написал? Вот. Был ряд художников. Это были художники русского авангарда. Художники удивительные, уникальные. Например, я покажу пример, может быть, малоизвестный. Это художник украинский Иван Богомазов. Чтобы вы знали, да, что вот в Украине был авангард, в Украине писали вот такие вот картины. Это было около 100 лет назад. 20-е годы 20 века. Видите, какие цвета смелые, да? Видите, композиция какая. Сюжет очень простой. Правкопил. Ну, правкопил, когда пилы, да, зубья разводят, простукивают молоточком, чтобы они ровнее были. То есть простой бытовой сюжет, он решен вот так вот смело, креативно, можно сказать, по сравнению с той живописью, которую я показывал до этого. А ты в живопись, которую я до этого показывал, «Осенний лес», это художник Поленов. Это художник 19 века. Ну, то есть соратник Репина, скажем так, да? Русский реализм. Вот русский реализм был основным стилем в конце 19 века и в России, и в Украине, то есть в Российской империи. Была Харьковская школа реализма. Если вы не знаете, сходите в художественный музей, вы там увидите. Васильковский. Они писали пейзажи, лошадок, траву, деревья, небо. Ну все, что можно здесь было написать на Слобожанище, они все написали. Села, хаты, все. Потом появляются вот эти вот ребята. Они появились тоже не вдруг. Был какой-то переход, были какие-то состояния. Были поездки в Париж, которые они совершали, кто мог себе это позволить. Вот где они наблюдали художников французских. Были всякие фотографии картин Пикассо, которые приезжали сюда. И они их рассматривали просто там и истекали слюной, потому что ничего подобного они здесь не видели. Им хотелось что-то такое же сделать, но они не понимали, может быть, сути. Вот пример такой Иван Богомазов, потому что малоизвестный художник, тем не менее, очень важный. То есть, если человек на таком уровне делал кубизм, это говорит о том, что связь была гораздо плотнее, чем кажется. Между Харьковом и Петербургом, между Петербургом и Парижем курсировали художники, которые расширяли свой мир не через экран там, компьютера, да, не через телефон, проглядывая фотографии. Они воспринимали это вживую. И художникам достаточно было там пары картин какого-то другого художника увидеть, чтобы сделать огромное количество выводов. Сравните с современным человеком, который просматривает миллионы фотографий и после этого пишет комментарии одним-двумя словами. Типа прикольно там, например, да? То есть вывод пустой, а количество информации огромное. В то время люди мыслили иначе. У них было мало информации, но очень большие свои собственные мысли по этому поводу. Поэтому слово могло быть сказано одно, а каждый из этого написал целый роман. Создал свой стиль, свою тему, свою школу и так далее. Вот Иван Богомазов. Потом к власти в Советском Союзе пришли большевики уже окончательно. И все идеи, например, Казимира Малевича. Вы знаете Казимира Малевича? Он написал «Черный квадрат». И целая школа, которая на этом была построена. То есть были попытки основать школу, которая бы учила студентов вот этому. Чему этому трудно сказать? Это философия Малевича, что он им говорил на занятиях. Не сохранилось ни видео, ни аудиозаписи. Почти не сохранились ни его конспекты, в которых он там это все раскладывал по полочкам. Не сохранились методики, и есть фотографии, где в том месте, где они учили студентов, на стенах висели огромные таблицы, расчерченные какими-то знаками, какими-то формулами, какими-то с подписями. То, что студентам должно было дать понимание, чего от них хотят вот эти преподаватели. Но они же не сумасшедшие были. Это была система, разработанная годами и собственным опытом. То есть, почему Малевич там от этого перешел вот к этому, к крестьянам, почему он в конце жизни изменил свой стиль, это уже другие разговоры. Но Казимир Малевич, это раз. Вот Иван Богомазов, это украинский художник. Казимир Малевич, какой художник? Это тоже, в принципе, украинский. Он в Киеве родился, в Питере жил. Правда, да. Давид Бурлюк И из таких вот совершенно необычных художников, уникальных, Павел Николаевич Филонов, который работал вместе с Малевичем и тоже преподавал. Что он преподавал, трудно сказать тоже. Ученики его вряд ли до конца понимали, но художник это уникальный, вы можете посмотреть на проекторе уровень его живописи. Аналитическая живопись. Картина, состоящая чуть ли не из атомов, мельчайших частиц. И Филонов, и Малевич верили в советскую власть. Очень. Считали, что советская власть может дать им наконец-то новый путь развития. Видите, в картину можно входить, как в космос. Размер картины не очень большой, но он в пределах вот, размеров картины. 1.5 метра на метр, 1.5 на 2, 2 на 3. Это не очень большой формат на самом деле. То есть это не настенные росписи огромные, это холсты, которые можно было хранить дома, потому что у Филонова не было подходящего места, подходящей мастерской. В общем, и тот, и другой верили в советскую власть, что пришло новое время, можно создавать новое искусство, ни на что не похоже. Это ни на что не похоже. Я вот с этого начал разговор. Художник должен делать то, что не должен на самом деле. Он, если он художник, он будет делать то, что ни на что не похоже. То есть он не идет по чужим путям. У каждого художника свой уникальный путь. Вот картины Павла Николаевича Филонова, Малевича вы видели. Тот крупно работал, этот мелко работал, тот работал геометрично, этот работал как-то иначе. Но тем не менее, всех этих художников советская власть уничтожила. И это произошло под действием там, идеологии Сталина, идеологии коммунистической партии. К вам это не относится сейчас никак. Но очень важно, что художники часто очаровываются какими-то вещами. Ведь проблема какая? Сейчас и тогда, что государство не поддерживает культуру. Вы заметили это или нет? Не заметили? Ну, заметите, значит, скоро, очень скоро заметите. Государство не поддерживает культуру. То есть не открываются государственные галереи. А если не открываются, вы знаете, что там выставляется. Или если не знаете, то узнаете скоро. Такие же государственные художники. Ну, такие, не знаю, члены Союза художников, которые пишут картины. Я так и говорю обычно, художники, которые пишут картины. Ну, без обид. Ну, вот есть такие художники, они пишут картины. Они могут это делать хорошо или плохо, это не имеет значения. Вот. Не открываются государственные вузы, где бы учили современному искусству, не открываются всякие школы альтернативные. Альтернативные, то есть, которые предлагают другой вариант. Да, вот есть школа Репина, она дает один вариант. Почему бы не сделать еще какой-то вариант? И тот, и другой государственный. Все это упирается в вопрос денежный, чтобы вы понимали. Очень большие проблемы с помещением. Но чтобы снять вот такой зал в городе, да, вы сами понимаете, сколько вы должны заплатить за лекцию, каждый из вас, чтобы арендовать этот зал на 2 часа. Нет, не понимаете? Вы бы не пришли, возможно, за такие деньги. То есть, не говоря уже обо всей школе, отопление, свет там и так далее. Ну, частное лицо это вряд ли может себе позволить. В Киеве есть такой культурный центр, который занимается образованием для взрослых. Там тоже есть лекция о современном искусстве, занятия по рисунку, по живописи. Но это в Киеве, понятно, это столица, там такого, без такого нельзя. Ну и давным-давно в Европе, еще в конце 19 века, появляются частные художественные школы, которые создали серьезный противовес академии. То есть тот, кто хотел научиться рисовать академически, идет в академию. Тот, кто хотел научиться рисовать как-то иначе, шел в такие альтернативные школы. Школы часто были очень большие. Там училось несколько сотен человек. Это были частные школы, и они не имели никакого отношения к государству. Ну, то есть налоги какие-то там платили, и все. Ничего, что я про денежный вопрос говорю, просто это часть процесса. Хочется, чтобы все понимали в целом. Да? Вот. Можно построить стратегию, уже начиная с сегодняшнего дня. Например, на всех плевать и делать то, что хочешь. Это тоже вариант для художника. Можно быть очень старательным и исполнительным человеком, но знаете, что среди художников таких людей довольно мало. Вот. Но старательных много, исполнительных мало, потому что художники, у каждого художника живет внутри хулиган какой-то. Художник всегда старается, ну, большинство так обычно живут, но если говорить о мужчинах особенно, у некоторых, может быть, не так давит семья, как женщин в нашем обществе. Художники стараются убрать все лишнее и оставить только то, что любят. Но вот эти вот художники, которые занимались тем, что любят, они погибли, в принципе, от рук советской власти. Филонов, Малевич, все прочие. И советская власть пришла уже с официальным предложением для общества создать такую вот идеологию в искусстве. Сейчас я покажу пример. под названием «Социалистический реализм». Я покажу пару примеров всего. Ну, то есть эти художники их не устраивали, они были слишком свободомыслящими. И возвращается снова русский реализм. То есть Репин становится снова богом, каким он, хотя он перестал им быть где-то вот в начале 20 века. Молодые художники, они бунтовали против Репина, против Серова, против всех этих авторитетов. И было две причины. Во-первых, они считали, что это уже не авторитеты. Им вообще не нравились никакие авторитеты. Это такое возрастное, знаете, состояние, когда против авторитетов. Ну, есть такой анекдот, когда в 5 лет ребенок думает, мама знает все. В 10 лет он думает, не все мама знает. В 15 лет он говорит, мама вообще ничего не знает. В 20 лет, нет, все-таки что-то мама знает. А в 30 лет он говорит, надо было слушать маму. И вот примерно такая история. То есть человек взрослеет, стареет, начинает уже не все отбрасывать, начинает прислушиваться голосу разума. Но вспышки в искусстве происходят, как ни странно, тогда, когда художники мало прислушиваются к голосу разума и больше действуют интуитивно. То есть делают то, что чувствуют. Обычно это связано с какой-то ситуацией. Ну, в обществе, например, да, вот революция, революционное искусство 100 лет назад. 100 лет прошло. Между нами и Малевичем стоят вот эти вот картины. Наверняка вы видели и такие картины, да? Чем это отличается от картины Репина? Да, в общем-то, ничем. Но только тем, может быть, что Репин писал лучше, чем этот художник. В смысле живописи, в смысле ощущений. Вот. Но вернулся реализм. Репин был заново обожествлен. Ну, как иконы, да? Там иконы сняли в церкви, иконы сняли в домах. Вместо икон повесили портрет Ленина. Вместо церкви, допустим, поставили памятник Ленина. Церковь взорвали за одну ночь, как это делали в советское время. Ну, с моей точки зрения, это не имеет никакого значения. Ни церковь, ни памятник Ленина. Ну, и то, и другое – это объект поклонения, правильно? То есть, если вы ничему не поклоняетесь, тогда это не имеет никакого значения. Просто церковь, она, как правило, как-то изящнее, чем памятники Ленина. Ну, блестят купола, там красивые стены, красивая кирпичная кладка. Жалко разрушать. То есть, вместо того, чтобы создавать новое, люди разрушают и ставят такие суррогаты, заменители. Вот то же самое с искусством произошло. Искусство превратилось вот во что. И с тех пор, уже много-много лет, вот эти художники являются... Ну, как они выживают? Их уже нет живых, авторов этих картин. Это Владимир Серов. Не Валентин Серов, который «Девочку с персиками» написал, а Владимир Серов. В то время злейший враг Малевича. Русский реалист, который как раз вот был первым председателем Союза художников Советского Союза. Вот его классическая картина. Эти картины перепечатывались, они переписывались, с них делались копии, они рассылались в разные города, они занимали вот как бы полностью пространство, вытеснили любые попытки свободомыслия. Эти художники учили каких-то других художников, также да, в академиях, там, в институтах. Те выпускались, становились такими же художниками, поскольку это было выгодно. И учили других художников. И так происходило из года в год. То есть то, что вы сейчас имеете в лице своих преподавателей очень часто. Ну, не очень часто, но не всегда. То, что вы будете, с кем вы встретитесь в училище, в академии. Вот, те люди, которые, допустим, там старше 60 лет, как правило, ну, на 75%, все представители советской школы живописи. А какое еще, если другой не было? Те, кто был бунтарем, те, кто сопротивлялся, он, как правило, не преподавал. То есть ему просто не давали должность никакую. Понимаете, в чем секрет? То есть чем бы вы ни столкнулись в системе образования, это, скорее всего, будет продолжение вот этой школы. Вы скажете, ну так и что плохого здесь? Нужно сначала освоить базу, правильно? Базу, это база. Или нет? Вот это база или нет? Что такое база? И вот тут-то мы сталкиваемся с одной очень серьезной проблемой. Ну, кроме Сталина, да? Как бы Сталин для нас вроде как не проблема, хотя я сейчас объясню, какая связь. Сталкиваемся мы с одной серьезной проблемой. Это с отсутствием времени. Раньше художник проходил этот путь, получал ту самую базу, потом увлекался импрессионизмом. И кто не знает, что такое импрессионизм, я сейчас покажу. Даже если вы знаете, это полезно просто увидеть в ретроспективе, в коротком таком виде, в короткой сжатой форме. Итак, я говорю тут сейчас только о реализме. О реализме и что с него начинается. Реализм – это привычная форма картины, которую вы знаете. Это реализм. Вот. Это и так далее. Художник от реализма мягко переходит... Ну, то есть он изучает реализм, допустим, там сколько лет? Ну, 7, например, учит. Потом поступает уже как ему хочется, выбирает себе направление и видит, что вокруг него кипит какие-то новые краски, новые цвета. Картины такие фактурные, картины такие цветные, такими точечками, мазочками написаны. Он думает, это же интереснее, чем реализм. Здесь меньше конкретики, больше чувств. Я вот это тоже попробую. Через это он переходит дальше. Это импрессионизм. Камиль Писсаро, Франция. Тоже давно это все было. Он пробует это, потом от этого переходит дальше. Куда дальше переходит импрессионизм? В постимпрессионизм. Например, он начинает писать как Ван Гог. Он вот это все доводит до такого максимального звучания. Вот здесь хорошая, в принципе, фотография. Можно увидеть, да, слой краски, мазки. Видите? Фактуру, яркость цвета. Это вообще кислота. Это лимонный, желтый, да, режет глаз. Это закатное солнце, почти как солнце. То есть Ван Гог доводил цвета до... очень сильного звучания, почти неприличного. А от Ван Гога, конечно, все пути открыты. Там можно уже просто вот так кистью махать, да? Вот. От Гогена и Сезанна путь в кубизм открывается. И художники, конечно, все переходили в кубизм. А дальше уже пути расходились, они начинали заниматься скульптурой, всякой объектами. В общем, пройти этот путь, ну, занимало вот 7 лет реализма и потом еще 10 лет поисков. И художник в 35 лет уже, в принципе, знал, что ему делать, например. Сейчас, если вы попробуете пройти тот же самый путь, у вас поиск себя начнется лет в 50-60, наверное. Потому что с тех пор, если уже смотреть по очереди, да, с тех пор было столько всего, что если вы захотите все это попробовать, вам придется или каждый день пробовать новый стиль, но его же нельзя просто пробовать, его нужно понять, да, переосмыслить, до него дойти. И самое интересное, что... если вы будете пробовать только то, что лежит на поверхности, а еще там в глубине куча всего лежит. Вот это вот то, что лежит в глубине, это, как правило, художники вне стилевые, которые не относились ни к каким направлениям, вот типа Филонова, например, да, с очень какой-то серьезной своей философией, со своим мировоззрением, которые всю жизнь разрабатывали какую-то одну тему, которые вообще, может быть, мало кому были интересны. И все художники их уважают, говорят, ну это великие художники, они, конечно, очень старались, но они же умерли в нищете, их же никто не знал. Это для нас не подходит. Нам бы как-то так, чтобы двух зайцев убить. То есть заниматься интересным занятием, при этом на это жить. И вот на этой грани художники балансируют. То есть вопрос, зачем вы сюда пришли, еще важный. Да? Кто там, какой процент из вас будет художниками или планирует ими быть? Вы имеете планы по этому поводу? Да? Хорошо. Хорошо, что имеете план. Я не буду спрашивать, никакого голосования не будет. Там. Вот. То есть планировать быть художником. Художник – это путь, очень похожий на какого-то путь самурая, например, путь воина. Это путь, с которого нельзя сойти уже, если ты на нем стоишь. Но на него и стать специально нельзя. Мы знаем примеры, я знаю некоторые примеры художников, которые как бы очень старались быть художниками. Что-то у них все-таки получилось. Но они так как бы похожи на художников. Они внешне выглядят как художники. Такие творческие, шарфиками, сумкой какой-то креативной, вот, они такие загадочные, у них руки в краске обычно, и ноги, и вообще они все в краске. Но, как правило, вот этих вот художников, они говорят об искусстве, да, они ходят на выставки, они друг с другом общаются, но, как выясняется, у них ничего нету как бы на выходе, да? Потому что поиск себя, он может затягиваться, очень часто он затягивается на всю жизнь. Итак, весь путь пройти невозможно. И тогда возникает, я говорю, что художник между двумя ловушками находится. Первая ловушка – это попытаться начать с базы, а вы уже начали все, то есть вы уже в ловушке. И от этой базы двигаться постепенно, 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 пока не нащупаешь свою дорожку. Это занимает много времени, но дает, может быть, время подумать. С другой стороны, забирает очень много времени от того, что вы могли бы делать в этот момент. Параллельно с этим заниматься современным искусством очень нелегко. Ну, это, я еще не сказал, что такое современное искусство. Почему так нелегко этим заниматься? Ну, потому что разные куски мозга работают в этот момент. Совершенно. Параллельно они работать не могут. Как та обезьянка в мультике, которая не могла думать одну мысль, две мысли одновременно. Да. Ну, тем более, спешить некуда, можно говорить спокойно. Да. А вторая ловушка – это ловушка вот этого самого современного искусства. Это самая опасная ловушка, потому что все это кажется легким и легко достижимым. Итак, вот вы, допустим, сталкиваетесь… Что такое? Не попасть на… Сталкиваетесь с такой фотографией. И, конечно, здесь вопрос того, что ковыряться нужно чуть глубже. Но вы вряд ли натыкались на эту фотографию. Если даже вы набирали там в поисковике «современное искусство», вот, «московская концептуальная школа», может, вам вообще ни о чем не говорить. Но такая школа существует. Школа художников-концептуалистов. Концептуалисты – это художники, которые, если рисуют, то это очень редко. Как правило, они создают какие-то объекты, пишут надписи, используют тексты. Концептуальное искусство – искусство, которое строится на идее, а не на форме подачи даже. На идее. Ну, вот такая идея. Это перформанс. Перформанс-группа под названием «Мухоморы». Это были очень молодые люди. Всего лишь один из них продолжает заниматься искусством. Остальные занимаются там дизайном, бизнесом и так далее. Они были очень молодые, они развлекались. Это было некоммерческое. Никому это не было надо, кроме них и их друзей. Вот перформанс «Красная тряпка». Вы видите, что она красная, поскольку черно-белая фотография. Тогда не было цветных фотоаппаратов. Но очень редко были у кого-либо. Вот. А несколько человек, одетые в огромную красную ткань с дырками, были продеты их головы, собрали зрителей, облачились в это красное полотно и стали уходить вдаль. И ушли. Это был перформанс. На фотографии вы ничего не чувствуете. Но если вы стоите на поле, например, да, на возвышенности, и видите, как вдаль уходит такая красная форма большая, с торчащими головами, может, это на вас как-то подействует зрительно. Вот такое вот искусство. Да? Это по поводу перформанса. Чем еще занимались мухоморы? Вот акция «Расстрел». В лесу, просто так, все совсем без денег. Никто за билеты не платил. С разных концов, из Москвы, на разных электричках, с разных станций подъезжают группы людей с проводниками. Собираются в лесу на поляне, становятся по кругу, не знают, что их ждет. Акция называется «Расстрел». Из леса выходит несколько человек, зачитывает приговор одному из присутствующих. Приговаривается к расстрелу. Ему заматывают голову, уводят в лес, в лесу раздается выстрел. Ну, своему, конечно, человеку. Потом они его вытаскивают за ноги, притаскивают через поляну и вытаскивают в другой конец поляны, в кусты. И больше никто не возвращается. Проводники в это время исчезают тихонько. Люди, которые приехали, все остаются посреди леса, добираются до дома своими какими-то путями. Вот и все. И еще один пример уже напоследок. Вот такой. Акция «Раскопки». Вообще замечательная. Видите надпись? Это здесь. Они выкапывают яму, закапывают туда своего лидера Свена Гундлаха. Его правда так зовут, Свен Гундлах. Вот, они его закапывают, делают ему землянку, выкапывают яму, накрывают досками, дают ему бумажку, ручку и фонарик, чтобы он записывал свои впечатления. Он записывает, записывает, они закапывают. Он там сидит под землей и собирает людей просто с улицы на акцию раскопки. Люди собираются, они начинают копать и не успевают его откапывать, он теряет сознание там под землей, ему не хватает воздуха, они вытаскивают его уже без сознания, с листиком в руках. Вот и все. Потом он приходит в себя и с диким криком убегает. Это как бы его была реакция. Вот. Насколько это смешно и насколько это серьезно. Ну, это делалось в 85-м году. Давно, представьте себе, да? Сильный дождь. Так я прикрываю окна, потом шумит. Люди, которые присутствовали на этих акциях, ничего не платили. Это делалось не ради журналов, не ради газет. Сейчас это легко делается, да? То есть приходят фотографы, просто с телефонов люди снимают. Это называется документация. Очень важная часть современного искусства. Снимают это все на телефоны, тут же выкладывают там Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте. И тысячи людей ставят свои лайки. Так же происходит. Очень легко стать известным, если что-то интересное придумал. Тогда это делается совсем с другой целью. Остается там буквально 2-3 фотографии, которые видят только свои люди. Потом этих ребят забирают в армию, и их деятельность заканчивается. Группа «Мухоморы». Они это делали бескорыстно, то есть просто так, безвозмездно. Никогда не мешал говорить дождь. И второй пример того же, что делалось на Западе в это время, ну даже чуть раньше, наверное, лет за 10-15 до мухоморов. Ив Кляйн обмазывает девушек краской, или они друг друга обмазывают краской, и они делают, дают такие отпечатки на бумаге или на холстах. Но они там крутятся, они отпечатываются, друг друга катают по этой краске. Вот такой вот идет модель с ведром. А художник всем этим руководит. Видите, играет живой оркестр, публика сидит на это все смотрит, картины потом выставляются, как его работает. Раз. Работает? Нет? Не работает? Не работает. Хорошо. Так вот, первое и второе. Это очень заманчивый путь. Вы думаете, ух ты, как классно. Мы сейчас что-нибудь такое можем придумать, правильно? Но это не продается никак. Это нельзя продать. Нельзя этим заработать денег. Это можно сделать для себя. Можно это сделать для других. Можно сделать это в рамках какого-то фестиваля, да, например. В рамках какой-то выставки это можно сделать. Можно с друзьями просто собраться, поснимать это на камеру и поразвлекаться таким образом. Но не это же сделать, это уже сделано. Это можно сделать что-нибудь другое. Например, разбить телевизор молотком. Красиво. Вот. Можно поджечь пианино, это тоже уже делали. Ну, тоже красиво выглядит. Вот вынести пианино, кто-нибудь на нем играет, остальные его рубят топорами, потом поджигают. Одновременно все это происходит. Можно выстилать картинами дороги и ходить по ним, там, втаптывая свои рисунки в грязь. В общем, это будет называться акция или перформанс. Это очень легкий путь, но кажется, что он легкий. То есть от художника ничего, по сути, не требуется. Он должен придумать и показать. Например, он хочет показать людям свое настроение, какие-то свои состояния, свои мысли по поводу. Например, он стоит на улице и смотрит всем в глаза проходящих. Внимательно. Это его акция, это его произведение искусства. Вы так проходите мимо, думаете, ну, выглядит по-дурацки, но, в принципе, что-то подобное я могу сделать, да? Выразить себя таким образом. В общем, если мы договариваемся, что в современном искусстве художник пользует... Очень странно, что майская гроза в апреле. Да, и самый последний пример я покажу вам. Это... Это работа Олега Кулика, очень известного киевского художника, который сейчас живет в Москве и, в общем, первым русским перформером считается, хотя группа «Мухоморы» была, конечно, раньше. Он был собакой в этом перформансе и потом еще много раз повторял в разных вариантах его там усложненные версии. Это была первая версия, видите, у него замотаны колени и руки скотчем. Это было давно, в 91-м году каком-то, где-то так. Его вытащили, ну, открыли дверь, он выскочил на цепи. В это время люди стояли перед входом в галерею, хотели посмотреть. Это была галерея Марата Гельмана, одного из основных таких меценатов современного искусства. Он жил в России, теперь живет в Черногории. Там построил огромный центр современного искусства. Вот, Марат Гельман открыл дверь, люди, которые стояли, шарахнули в сторону, потому что из двери на цепи выскочил голый мужик, довольно такого крепкого телосложения, абсолютно без одежды. И он стал прыгать на людей, вести себя как собака, которая выходит гулять, да? Знаете, такие веселые собаки, они выходят, там становятся на задние лапы, тянут цепь, хрипят, бросаются на людей, становятся, валят их на землю, если собака крупная, так и было, грязь, неважно кого, женщин, мужчин. Он вел себя как настоящая собака, он прыгал на машины, едущие мимо, они ехали по дороге, он прыгал на капот, Вот. Это все продолжалось очень недолго. И вот вы смеетесь, да? Я тоже, когда узнал об этой акции, вот где-то в вашем возрасте, может, чуть постарше, ну, не знаю, мне было лет, наверное, 16-17. Я узнал, мне было очень смешно. А потом я посмотрел уже совсем недавно фильм с участием Кулика, такой документальный фильм, он там дает интервью, рассказывает о своих работах. Оказывается, он много лет резал стекла и делал инсталляции стекла. Очень большие работы такие, стекла вставлялись друг в друга, в них были вырезаны какие-то формы, он их фотографировал на просвет, это были очень красивые работы из толстого стекла. Но этого никто не знал особо. Ну, в каких-то выставках участвовал, вообще не художник совершенно по образованию. Он, по-моему, геолог, что ли, как-то так. Вот, он резал стекла, он занимается фотографией, причем тоже очень красивые, такие качественные, большие фотографии с животными, с людьми обнаженными. Вот, почти как картины. Но известен он вот этим. То есть Олег Кулик просто пошел на компромисс такой с современным обществом. Вы же понимаете, что кому нужны красивые работы? Да никому они не нужны. Но куски стекла никто не будет покупать. А вот пригласить такого товарища на выставку куда-нибудь, ну, чтобы он попугал людей. В Америку, в Европу, он туда и ездил и пробовал это, и этим прославился. Он теперь есть в учебниках, это классика, классическая его работа. Но когда он рассказывает об этом перформансе, он рассказывает об этом не как он играл собаку, как он был собакой. То есть в какой-то момент что-то переключается внутри художника, и он чувствует то же самое, что чувствует художник, пишущий картину. То есть он забывает про себя. Он оказывается там, где он работает. Если у вас были такие состояния, это называется состояние измененного сознания. Такие состояния чувствовал шаман, такие состояния чувствуют йоги, когда они отрешаются от себя. Им не хочется есть, им не хочется спать. Они не чувствуют усталости, страха, голода. Понятно? В этом состоянии человек другой. Он гораздо сильнее и гораздо мощнее. Так вот, для этого все и делается. Просто перформанс – это чистое действие. Можно было нарисовать себя в виде собаки. Это был бы тот же самый образ, только ну, в традиционной форме подачи. Традиционная форма подачи предполагает, что все, что чувствует художник, все, о чем он думает, оказывается на прямоугольном листе, холсте, стене разного размера. Цветное или не цветное? Цветное называется живопись, а не цветное – графика. Да. Вот и все варианты возможностей. В современном искусстве, когда убирается эта бумажка, мы получаем огромное количество возможностей. То есть можно вести себя так. Это будет акция, это будет такой вид искусства. Почему это опасный путь? Потому что молодые художники, ну, надо сказать, что во Львове есть школа перформанса. Во Львове проводится осенью, там, в конце августа, в начале сентября. На самом деле многие из вас уже как бы, ну, по возрасту могут там поучаствовать, если вам это интересно. Можно подавать заявки и можно попробовать. Там есть преподаватели, они приезжают из Польши, украинские перформеры там преподают. Там приезжают просто гости фестиваля этого, ну, перформеры. Например, я хочу туда съездить вот, с ребятами, со своими друзьями. И там действительно даются задания. Что можно сделать, например, с веревкой? Людям дается веревка, они должны придумать перформанс с использованием веревки. И место, где они это покажут. Или они сами найдут место. Есть всякие такие проекты, они все просто очень короткие. Но вы можете в них участвовать уже. Очень сейчас идет подача заявок на фестиваль Non-Stop Media. Слышали, может быть, об этом? Фестиваль Non-Stop Media для молодых художников, для открытия талантов 16 лет до 30 принимаются заявки. Вот. И подача заявки на фестиваль у многих вызывает кучу сложностей. Например, вам хочется это сделать, у вас даже есть идея, и даже есть как бы нестандартные работы. Но подавая заявку и глядя на то, что было на этом фестивале до, вы в какой-то момент поймете, это просто очень полезный опыт, поэтому рекомендую попробовать, когда вы дойдете от этого возраста, если еще не дошли. Просто попробовать заполнить заявку и посмотреть тех, кто был в этом фестивале до, и вы почувствуете, что картина вот в такой форме – это совсем не то, что от вас там ждут. Ну и не нужно думать о том, что там от вас чего-то ждут, и вы попробуете угадать чего. Это тоже не подходит. От художника везде ждут самого художника. С его собственной четкой мыслью, которую он несет. Четкой. Потому что кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Если у художника мысль нечеткая, и он не может ее объяснить и защитить, неважно, письменно, устно или просто самой своей работой, это говорит о том, что он просто еще не созрел. Но молодой художник, как бы, ну, люди, которые видят много молодых художников, они видят потенциал, они видят возможности. Понятное дело, что хочется разнообразия, и принимаются там видеоработы, перформансы, инсталляции. То есть вы можете подать все, что угодно на такой фестиваль. Он проходит каждые 2 года. Это биеннале. Каждые 2 года. И вы видите, как в современном искусстве весело и интересно. Если вы попадете на этот фестиваль, вы поймете, что там вообще прекрасные, интересные люди, веселые. А самое главное, что у них гораздо больше точек соприкосновения, потому что это люди, которые могут заниматься всем. Пока ты пишешь, у тебя есть мир и есть холст. И мастерская твоя, понятно, как выглядит. Но у современных художников мастерские выглядят непонятно как. То есть там есть что-то такое, и такое, и такое, и может стоять мольберт. Ну, и могут быть инструменты, и могут быть компьютеры, могут быть видеокамеры, могут быть какие-то сложные аппаратуры вообще неизвестного назначения. Сейчас покажу еще момент один. Путь такого перформанса, любого перформанса, если вы с этим столкнетесь когда-нибудь в жизни, это путь внутренний. Вот в чем разница. Молодые художники, глядя на современное искусство, ну это понятно, что делала эта женщина, да? Это графитная пыль или угольная пыль, которую она растирала движением своего тела по листу. И вот эти вот следы ее рук и ног, которые похожи на рисунок, на самом деле это как бы танец, зафиксированный на листе. Вы видите, да? Ну, это человек, который до этого дошел каким-то своим путем. Это не шоу ни в коем случае, это искусство. Искусство, еще раз я вот вам читал, да? Что это такое? Это когда мы совершаем вместо действия бездействие, а вместо пользы у нас получается искусство. А так то же самое. Так вот, молодой художник думает, что он может это повторить или это придумать. И наталкивается на то, что он мыслит картиной, картинкой. То есть красивая картинка. Красивая картинка ведь. Ее сделал фотограф. Вы можете представить себе, что вы сидите на стуле и смотрите вдаль, например, красиво. Это будет красивая картинка. Современное искусство, оно активно. Вот в чем его еще большое отличие. Картина по отношению к зрителю обычно все-таки пассивна. Вот, то есть она висит, а никого не трогает. Это мы подходим, начинаем на нее смотреть. Правильно? Мы такие активные, мы подходим, начинаем рассматривать. Она нас не заставляет на себя смотреть. Она висит вообще совершенно равнодушная к нам. В современном искусстве все прекрасно понимают, что зритель – человек пассивный. Он настолько много видел картинок, и может их смотреть где угодно, в любом количестве, что нужно как-то на него воздействовать. Вот это вот воздействие, оно бывает разных видов. Самое заманчивое, то, что я вам показал, это, например, Кляйн, еще раз покажу. Антропометрии называется эта работа. Вот такой путь. Это фишка, вы понимаете, любой зритель запомнит, что было. Ну, во-первых, обнаженные девушки привлекают внимание. Во-вторых, это нетрадиционное использование обнаженных девушек. Стало быть, где-то здесь кроется искусство. А так краски, холсты, получается, в общем, даже какой-то результат, который можно потом повесить на стенку. Музыка, кроме того, играет. И, в принципе, все происходит аккуратно и очень красиво. Это вариант первый. А вариант второй – это то же самое в живописи, где действие в очень открытой форме подается. Ну, например, художник работает тоже так, как может, в общем-то, каждый. Если раньше художники отличались тем, что делали что-то уникальное, чего никто не может делать. Вспоминайте там да Винчи, да, например, Питера Брейгеля, которые рисовали с такой точностью каждый волосок, каждую ресничку. Дома на много километров вдалеке, где видно окно, и в окне кто-нибудь еще сидит и смотрит на нас издалека. Вот. То в современном искусстве мы видим, что... Мышка. Что мы видим? Ну вот, например. Хотя это не современное искусство, на самом деле, а искусство 50-60-летней давности. Это Жан Дюбюфе, французский художник. Направление его называлось «Art Brut» – «Брутальное искусство». Ну, они изучали искусство сумасшедших и детей. Вот. И как бы на этой основе строили свои живописные какие-то принципы. Каждый из вас так может нарисовать, в принципе. Или уже не может, потому что у нас есть база. У вас. У меня тоже есть база, я когда-то закончил художественную школу тоже. Но это вся моя база, в общем. Художественная у меня больше нет никакой. Итак, каждый может так нарисовать. Если это будет большого размера, но обычно у молодых художников нет денег на большие размеры, поэтому оно смотрится плохо, оно маленькое. Если оно будет большого размера, например, 1.2 метра, то есть вот такого где-то, да, на 1.5, и таких работ будет, например, 10 хотя бы, Вы скажете, у нас мы рисуем в квартирах, у нас нет места, мама не разрешает. Это временное состояние. Можно найти мастерскую, можно в конце концов добиться того, что будут и холсты, и краски. Это можно делать акрилом. Акрил – это быстрая краска, и она быстро сохнет, любым слоем можно работать. Вот такая вот получается штука. 10 таких работ, очень яркая выставка. Понятное дело, что никто мимо не пройдет таких картин. Понимаете, они очень активные. Из них торчат куски краски. Где-то там процарапано, где-то нарисовано просто тюбиком. И современный художник в этом смысле очень сильно отличается от традиционного. Даже я хотел бы показать вам такой... Куда-то не туда вышел. Пример художников за работой. Чем отличается работа одного художника от работы другого? Вот смотрите. Так работает художник 18 века. В принципе, ничем не отличается от ученика школы Репина. Так что у вас нету, может быть, такого большого красивого окна, но окно слева. Есть очень небольшой холст, соизмеримый по размерам с форматом А вторым где-то, да? Вот, краска, он тихонько, спокойненько рисует пейзаж. У него есть макет человека деревянный, как, может быть, у вас дома стоит. Вот, ну, мастерская такая деревянная, конечно, старая. Голландия, давным-давно. Это один вариант. Вот второй вариант. 20 век. Может, уже даже 21-й. Георг Базелиц, немецкий художник, экспрессионист. Огромный черный холст, тазы с краской, вентиляторы, которые быстро ее сушат. Вот вариант еще один. Вот это для сравнения, да? Знаете этого художника? Это Ян Вермеер. Делфтский. Город Делфт, мастерская художника. Здесь вообще даже не видно, видите, пол чистый. Все красиво, очень аккуратно. Сальвадор Дали. Это тоже классика. Сальвадор Дали считал, что техника старых мастеров ему больше подходит, поэтому он, в принципе, пишет так же, очень-очень аккуратно. Просто нарисовано другое. А так техника та же. Василий Кандинский. Это холст, но совсем другое содержание. Это Густав Климт. А вот современные художники. Что они себе позволяют? Они рисуют так, как будто живописи не было. Ну как же так можно? Самые известные мировые художники. Они рисуют так, как будто они не умеют рисовать. А может быть и не умеют. Это уже недоказуемо. Что они еще делают с нами? Они делают так, что мы просто даже не можем понять, зачем мы учимся рисовать. Почему в этой стране так много мест, где учат людей рисовать. И я просто боюсь иногда показывать художников вот таких очень современных, потому что бывают всякие неожиданные реакции. Я покажу художника, который уже старый, но уже классический. Твомбли. Это его картины. Вы видите размер? Как они поданы, да? Как они представлены в галерее относительно человека. Это все картины. Живопись или графика, трудно сказать. Чем сделано, тоже значения особого не имеет. Каляки-маляки. Но я просто исхожу из того, что если художник что-то делает, это все не просто так, это имеет смысл. Если оно не имеет смысла, значит это не искусство. Потому что в искусстве смысл и то, как сделано, это одно и то же. Если художник разделяет, что он делает и как он делает, это, как правило, создает какие-то проблемы, внутреннее напряжение. Обычно идея приходит и подсказывает форму ее выражения. Если человек всю жизнь этим занимается, наверное, что-то это значит, правда? Вот так это смотрится в галерее. Вы же понимаете, что мы все практически смотрим на экране. Мы очень мало видим живую. И в нашем мире, вот в Харькове, в Украине, вы это вживую никогда, возможно, вообще не увидите. Оно сюда не приедет. Поэтому вы не почувствуете того, что чувствует человек, стоящий перед этими розами. Может быть, он чувствует нежность и любовь, которая в этих картинах есть, на энергию, которую вложил художник. То есть картина измеряется разными вещами. Кто-то говорит, вот сам автор. Довольно пожилой дядя, серьезный, в очках, в пиджаке. Не сумасшедший. Это его способ жизни. Способ жизни не может быть лучше или хуже на самом деле. Это все относительно. Так же, как мышление не может быть лучше или хуже. Ну, может быть, проще, сложнее, но лучше или хуже. Ну, голова не может быть лучше или хуже. Человек говорит, мне не нравится моя голова, например. Почему-то. Вот. У меня плохая голова. Вот если у меня была такая голова, тогда было бы гораздо не лучше. Вот. Тем самым он просто берет и перечеркивает ту уникальность, которая у него есть. А вот эта выставка целиком. Это для примера. Раз. По поводу художников, которые как будто не умеют рисовать. Когда художник умеет, он делает то, что он просто может выполнять задачи свои, собственные. А вот его скульптура. И скульптуру он делает так, как будто не было скульптуры до него никогда. Как будто он не видел скульптуру. Он знает, что скульптура – это что-то объемное в пространстве. А как ее делать, он не знает. Поэтому он берет пластиковые цветы, вставляет какой-то кирпич и заливает сверху гипсом. Берет деревянные коробочки, кладет друг на друга и замазывает гипсом. Связывает вместе палочки. И так далее. Вот как они смотрятся в среде. Рано или поздно, если сейчас у вас это не вызывает контакта, то вряд ли я смогу вам объяснить. То есть, чтобы к этому прийти, нужно задавать себе какие-то вопросы. Например, вопрос, почему же существует что-то вот такое мне непонятное. Может быть, мне надо попробовать поинтересоваться. Это первый вопрос, да, который возникает при встрече с неизвестным. Неизвестное может у нас вызывать желание больше никогда туда не смотреть. Боже мой, мы лепим человека, мы так стараемся. Ручки, ножки, он взял... палки обмотал, связал и выставил. Все, я не могу на это больше смотреть. Это первая реакция, реакция отражения информации. Вторая реакция – это реакция интереса. Есть еще реакция равнодушия. Но я надеюсь, что такой реакции не будет. Как бы реакция равнодушия говорит о старости сознания, о нежелании узнавать новое, о том, что человек, в принципе, уже умер, но еще ходит, разговаривает, кушает, спит и так далее. Равнодушие говорит о том, что человек одинаково относится ко всему. Поэтому или он просветленный какой-то, там, буддийский монах, например, да? И для него в мире нет ничего более-менее важного. Это равнодушие со знаком плюс. Обычно мы сталкиваемся с равнодушием со знаком минус. Это просто безразличие. Понятно? Люди могут жить без искусства, но им не надо. Вы должны к этому тоже привыкнуть. То есть если ваши мамы, папы, дедушки, бабушки, друзья и прочие отторгают то, что вы делаете, это не повод отказываться от этой деятельности. Просто это проверка на прочность, потому что путь воина предполагает, что очень много будет проблем на этом пути. Когда вы знаете, что вам нужно, нет, не так, когда вы не знаете, что вам нужно, вам гораздо легче жить. Если мне все равно, что есть, мне принесли это, я съел, принесли это, я съел, мне все равно, понятно, мне легко. А вот когда я знаю, что я хочу, и нигде этого не могу найти. Это уже большая проблема. Я вижу, что мне мешает, и я вижу, что, ну, что стоит на пути к моей цели. С одной стороны, жизнь становится гораздо понятней, с другой стороны, жизнь становится гораздо труднее. Поэтому путь художника, он не для всех. Вот и все. Это, кстати, был пример творческого решения, потому что наклониться с телефоном за стул и думать, что это что-то изменит, это было творческое решение. Потому что картинка исчезла, а звук остался. Так, что же я хотел показать? Вот что я хотел показать. Все время приходится возвращаться к этому художнику. Я уже, может быть, говорил, но я все-таки очень вас прошу посмотреть два фильма. Если мы здесь будем еще встречаться, мы будем здесь встречаться. Сегодня вступительная лекция. Прошлое не состоялось там по причине форс-мажорных обстоятельств. Вот. Сегодня получилось встретиться, мы еще будем встречаться два раза. Правильно, да? Или больше? Нет, наверное, два раза. Может быть, больше, как пойдет. Ну, в общем, в ближайшее время мы еще встретимся. Там праздники будут. В четверг Еще один четверг. Фильм первый. Это Баския. Баския. Это имя, то есть фамилия вот этого вот художника. Жана Мишеля Баски. Это культовый фильм про развитие искусства как раз в Америке, в Нью-Йорке. 80-е годы 20 века. Это 70-е, 80-е. Это ямайский негр с французскими корнями, который жил в Нью-Йорке. И он создавал вот такое вот искусство. Он был раскручен, он был уникален, потому что никто не был настолько безумен, как он в то время. Вот. И он очень рано умер. Не выдержав славы, не знаю, чего не выдержав, он умер от передозировки героином. Но это были огромные холсты, и вот в этом фильме так очень романтически показывается его история. Фильмы о художниках – это разные картины мира. Фильмы бывают о художниках пустые, бывают наполненные. Есть фильм «Модильяне», например, где Амедео Модильяне в красивой большой шляпе с бутылкой вина пишет свою любимую. Там есть Пикассо плохой в этом фильме, Пикассо. Там Модильяне хороший, Пикассо плохой. Вот. Это фильм про художника начала 20 века. А это фильм про художника Баския, про конца 20 века. Где мир изменился.
Первый?
Это фильм «Баския» первый. Второй фильм называется «Выход через сувенирную лавку». «Выход через сувенирную лавку». Название запоминается, поскольку ни на что не похож. Это фильм про стрит-арт американский и английский. Тоже очень рекомендую вам посмотреть. У вас сложится определенная картинка, что же происходит, в каких масштабах. То есть, вот надо, наверное, уже начинать заканчивать. Вы устаете? Да. И без перерыва еще, да? Без чая и без пирожков. Я буду заканчивать сейчас. Есть такое страшное слово, просто нету доски. Я обычно на доске писал, может быть, визуально бы запоминали лучше. Слово «провинциальность». Если вы слышали, провинциальность. Это Харьков там провинция по сравнению с Киевом. Харьков очень большой город. В Сумах считают, что Сумы провинция по отношению к Харькову. И там Полтава по отношению к Харькову. В Харькове говорят, у вас столько всего происходит. Я знаком с людьми там, из Львова и из Литвы даже, которые говорят, у вас столько всего происходит в Харькове, у вас такое кипение, такое бурление, столько культурных событий, в неделю 2-3 культурных события. Вы знаете об этом? Ну, во-первых, почти вся информация в Фейсбуке распространяется, поэтому если вы ВКонтакте, может быть, и не видите. Вот. Во-вторых, эти события происходят в основном для своих, получается, потому что свои знают и сарафанное радио, обмен информацией. Чтобы понять что-то, у меня знакомство с современным искусством началось не даже с книжек и интернета, потому что когда я учился в художественной школе, интернета не было у меня и вообще почти ни у кого не было. Вот. Знакомство началось с хождения в Харьковскую муниципальную галерею. Я туда ходил постоянно, один, после Репинки я шел пешком туда, на Бекетово. Иногда до Репинки. Вот. И я видел искусство современное харьковское. Сейчас оно, мне кажется, гораздо проще, но тогда оно меня сильно поразило. Я был очень удивлен, но я видел работы вживую. Вживую они поражают. Вот. Они поражают тем, что художник этим занимается всю жизнь, и действительно в этом есть какой-то смысл для него. Поэтому для меня, может быть, тоже появляется. Вот этот путь, который я показываю, путь опасный все-таки. Это путь наименьшего сопротивления. Повторить чужой вариант, как бы, ну, максимально понятный тебе. В искусстве, как правило, художнику понятно не все. Поэтому я не все прочитал. То, что он сделает, должно быть новым. Должно быть новым. Это проверка на прочность его работы. Но это делается не специально, еще раз повторяю. Что значит новое? Новое – это то, что нельзя предугадать. Нельзя предсказать. Вы беретесь за кисть, начинаете писать этюд. Вы знаете, что будет? Да? Нет? Три варианта ответа. Да, нет, не знаю.
А для этого не писать, если в художке, то вот, ну, учишь математику, то есть мы учимся на этом. А если дома, тогда мы не знаем, что будет. Мы не знаем, мы можем догадываться, да. У нас важно перед глазами образ, мы его полностью себе представим, но будет на бумаге совершенно другое.
Ну, хорошо. Рано или поздно вы столкнетесь с вопросом, когда вы будете заранее знать, что получится. Ваша собственная работа будет для вас предсказуемой. И вам станет скучно этим заниматься. Поэтому вот эта вот непредсказуемость, она работает в две стороны. Это является непредсказуемым для других, для тех, кто на это смотрит. То есть я прихожу, и я вижу, что так еще краской никто не работал. Я даже не представляю себе, как можно так рисовать. То, что неизвестно, то, что непонятно в искусстве, интересно. Это и есть новизна. А то, что непредсказуемое для меня лично, это мой путь дальше. То есть всегда остается что-то, чего я не знаю в собственной работе. Если я в собственной работе знаю все, это говорит о том, что я отличный ремесленник. Да? Человек, который делает столы и знает все о дереве, о клее, о том, как соединять куски дерева друг с другом, чтобы пол не качался, это отличный ремесленник. Художник отличается от ремесленника тем, что он может стол сделать не такой качественный, и не все знает о дереве. Ему, может быть, даже все равно, из какого дерева он делает этот стол, но он знает, что в этом столе есть та свобода мышления, которая, ну, то есть, пока он его делал, он себе сделал, как бы, еще забросил наперед. Ну, и вы не смотрели этот фильм, наверное, «Сталкер» Тарковского. Там гайки кидали. Сталкер кидал гайки вперед, чтобы наметить себе путь. То есть он себе забросил такую гайку, и он будет знать, в какую сторону двигаться дальше. Вот такой процесс интересный. Поэтому все, что я вам показал, вообще все, что я буду показывать вам на лекциях, если вы еще придете, это будет то, что уже люди сделали довольно давно. 10 лет по нашим меркам современного мира – это давно. 10 лет – это очень давно. Вот вчера – это не очень давно. А 10 лет – это очень давно. Вот. Из ближайших культурных событий – воскресенье, ночь, не ночь, день одной улицы. На улице искусств возле Академии дизайна. Так сообщаю вам. Из того, что будет. В Ермилов-центре огромная выставка коллекции Гринёвых. Харьковских художников 3 поколений. Муниципальная галерея – не знаю что. Но туда тоже полезно сходить. Современное искусство – то, что происходит в данный момент. Понимаете? Не вчера, а сегодня. Сегодня вы видели искусство современное, сегодня вы уже пропустили. Это ушло в прошлое. Завтра надо куда-то сходить и посмотреть. Тогда мы будем говорить с вами примерно об одном и том же. Потому что у меня в планах не просто как бы говорить, чтобы вы слушали, а еще послушать вас в перспективе. Ну, об этом поговорим. Так, спасибо за внимание. Надеюсь, что получилось не как на уроке все-таки. Немножко лучше. Немножко свободней. Вот. В следующий раз приходите, следите за рекламой. Поговорим о продолжении этой темы. Все. Спасибо.